Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. Пока в городе еще прохладно, около плюс 18, но сегодня днем в Москве будет ясно и солнечно, а воздух прогреется до плюс 21 градуса. Такая же температура воздуха ждет и петербуржцев, как и в столице, осадков здесь не ожидается. В этом часе утренней программы «Время свободы». Экономика. Почему Россия вновь опустилась в мировом рейтинге конкурентоспособности? Культура. Известный кинорежиссер Александр Сокуров приступил в Праге к съемкам фильма «Фауст». Российский политик Борис Немцов опубликовал свой доклад о результатах 17-летней деятельности Юрия Лужкова на посту московского мэра. И вернемся к главной теме нашего эфира сегодняшним утром. Ночь на 9 сентября 1999 года в Москве был взорван жилой дом на улице Гурьянова. В прямом эфире услышим нашего корреспондента, побывавшего на траурной церемонии минувшей ночью. А от вас, уважаемые слушатели «Свободы», мы ждем ответа на вопрос. Опасаетесь ли вы сегодня, спустя 10 лет после взрывов домов, крупных терактов в своем городе? Присылайте свои сообщения, и через полчаса вы сможете лично поделиться своими мыслями в прямом эфире нашей программы. В Москве этой ночью прошла акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. В момент взрыва жилого дома там была объявлена минута молчания. У памятной стелы, расположенной на месте трагедии, собрались около 500 человек, в основном близкие жертв теракта, который унес жизни 92 человек. Еще 264, напомню, были ранены. Спустя 4 дня, 13 сентября 1999 года, произошел другой взрыв уже в жилом доме на Каширском шоссе. Тогда погибли 124 человека. Спустя 5 лет суд приговорил двух исполнителей этих терактов к пожизненному заключению, но организаторы взрывов так и не были установлены. Сейчас рядом со мной в нашей студии корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева, которая этой ночью была на акции памяти погибших на улице Гурьянова. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Расскажите, как это было?
Акция памяти событий десятилетней давности, когда в 99-м году в результате взрыва на Гурьянова в Москве погибли люди, началась задолго до полуночи. Я напомню, что именно без 2:12 прозвучал взрыв, который фактически уничтожил два дома на Гурьянова. Дом номер 19, где рухнуло два подъезда, и дом номер 17, который тоже был практически разрушен взрывной волной. А вчера вечером в храме часовни всех скорбящих радость сначала состоялась панихида по погибшим. Люди стали приходить и к памятной стеле на месте трагедии, где и стояли оба дома. Где-то примерно часов в 10 вечера они несли цветы и свечи. Свечи были поставлены также по всему периметру площади, где установлены стелы. Звучала траурная музыка. На памятном плакате были собраны семейные портреты людей, которые жили в доме номер 19. И все это время люди просто стояли и вспоминали тех, кого уже сейчас нет. Я предлагаю послушать, что в интервью «Радио Свободы» сказали пришедшие на траурный митинг.
Захарчик Виктор Станиславович. Вот мы жили в этом доме. Мы в первом подъезде, это на 4-м этаже. С взрывной волной там, вот это, когда стекло все вышло бы, прям, квартира была. Это ужасно. Вот почему-то вот все думали, что газ взорвался. И крики вот были прям вот, 6 минут прям. Это люди выбежали на улицу, прям что же, не курите, газ взорвался, вот это вот. Ну, когда узнали, мы просто, вот, это нам здесь повезло, что у нас это родные здесь, вот это на Полбина живут. Ну, вот семья же, она сын маленький. Оделись. Мы даже не представляли, что вот это подъезд рухнул. А когда уже пришли, глянули волосы дома, столько людей погибло. Виновных не нашли здесь. Не поймешь. Дали там какой-то компенсацию, я уже не помню. Там, это по 10 тысяч. Дали квартиру в Марьино. Друзья наши погибли. Там, Овсянников, Вячеслав. Вот, наш, вот, мы так вот общались. Они к нам в гости ходили, мы к ним. А вот мальчик Алексей вот, спасли вот эти МЧСовцы, вот, когда его завалили. Вот, там. А когда же проезжали, я стараюсь лучше пешочком пройти вот здесь, или в храм зайду, или здесь вот просто постоять.
Степанова Галина Владимировна, в 11-м доме жила. У меня сын здесь жил, но они все живы-здоровы, слава богу. А у него друг, у друга мать, отец погиб, и много родственников погибло. Рожковы очень много погибло. Доставляет просто память. прийти сюда. Мы сами пережили, знаете, что у нас... Я даже не могу вам передать, что мы пережили в эту ночь. Кто знает, кто виноват?
По телевизору сейчас уже все и молчат, ничего не говорят, а мы не знаем, нашли, нет ли.
Вот этот дом здесь стоял, наш следующий, 25-й.
Ну, тоже, когда случился взрыв, у нас в доме стекла вылетели, конечно, все испугались, потому что это было ночью, во-первых, только спать легли. Испытали как бы стресс, выбежали тоже все из домов в округе. Говорили, что сложилось два дома практически. Потом уже дежурили, ну, нас в этом доме погибла вот у меня одноклассница дочери. 8 лет была, они во второй класс перешли. Вот сейчас бы девочке было 18, ее мама, ее бабушка, они практически все женщины погибли, у них семья. Когда подходила 12 часам, в это время, довольно-таки долгое время, я, например, не могла засыпать и ждала, когда проходила вот это вот как бы час пика, потом только уже это ложилось долго. Конечно, горечь о погибших людях, которые здесь были, тем более знакомые, которые оставили часовню, всегда, конечно, вспоминаем всех. Насколько я знаю, что нашли, в принципе, тех людей, кто совершали, там, по-моему, кто-то еще в розыске. Ну, я как бы не из спецслужб, поэтому я не могу сказать. Но, по крайней мере, мы услышали, что нашли хотя бы кого-то. Потому что здесь же многие видели, когда грузили. Это здесь же сахар был с гексогеном, грузили. Кто-то проходил мимо, здесь магазин был, может быть, поэтому не замечали. Там же они арендовали помещение. Честно говоря, мне трудно судить, но, по крайней мере, хоть какое-то, не знаю, как это сказать, удовлетворение, не удовлетворение, но что хоть кого-то нашли, потому что многое остается вообще безнаказанно, и даже по многим, в общем, делам не найдены виновные.
Я живу на улице Гурянова, муж военный. Мне стали со всего Советского Союза звонить. Люди, вы живы? Я говорю, живы. Мы в 61-м, а здесь 19-й. Я когда прибежала сюда, вообще каждый год и проезжаю сюда, помолюсь. И в тот раз сейчас бежала просто, я сегодня вспомнила. И свечку даже не взяла. Ну, конечно, я не так не думаю, как все думают, что, говорит, сами взорвали наши ФСБшники. Не верю я в это. Вообще уже святого ничего нет.
Ну, я хочу еще добавить, что по данным ВЦИОМ, которые были опубликованы буквально вчера, за 10 лет, прошедшие со дня трагедии, россияне существенно изменили свою точку зрения о том, кто должен нести основную ответственность за эти теракты. Согласно результатам опроса, респонденты стали чаще указывать на вину Федеральной службы безопасности и спецслужб. Так считают примерно 25% респондентов. Еще 5% считают ответственным за произошедшее правительство Москвы и мэра Юрия Лужкова. В том, что виновны в равной мере все, убеждены 24% респондентов. Обвиняют во всем террористов 21% опрошенных. И в 99-м году так ответили только 4%. А вот через несколько дней, это будет 13 сентября, на Каширском шоссе состоится еще один траурный митинг, где такая же трагедия произошла спустя 5 дней.
Спасибо. В нашей студии была Ольга Вахоничева. Она рассказала о том, как в Москве этой ночью прошла акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. А я напомню, что мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели, вопрос: боитесь ли вы крупных терактов в вашем городе? Мы продолжаем ждать ваших, продолжаем получать ваши сообщения. Через полчаса я прочитаю их в прямом эфире. И, конечно, ждем ваших звонков. Напомню, телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве этой ночью прошла акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. На северо-западе Грузии во вторник вечером вновь произошло землетрясение. Сообщений о жертвах и разрушениях нет. Расследование обстоятельств авиаудара НАТО в провинции Кундуз на прошлой неделе возглавит командующий канадским контингентом в Афганистане. В абхазском городе Гали безрезультатно завершилась встреча между делегациями Грузии и Абхазии по ряду вопросов гуманитарного и военного характера. Иран должен сегодня представить 6 ведущим державам мира новые предложения по своей ядерной программе. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня. Доллар 31 рубль 37 копеек, евро 45 рублей 10 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Московская международная книжная ярмарка. Личные впечатления. «Переслушивая свободу», радиоуглушение в интервью Александра Солженицына, «Право на Галича», «Мнение эксперта», «Зигмунд Фрейд на американском континенте», «Первые лекции и их последствия», «Культурная панорама» и «Новые музыкальные записи». Все это в радиожурнале «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14 часов по московскому времени. А сейчас в утренней программе «Время свободы» мы возвращаемся к самым интересным публикациям в сегодняшних российских газетах. Со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Неожиданный итог получили планы московских властей перенести торговлю, которая осуществлялась на черкизовском рынке, закрытом ныне, в другие районы столицы. В частности, речь идет о районе Люблино, и, как пишут сегодня газеты, в этом районе неожиданно стало известно о том, что здесь резко увеличилось количество желающих вступить в одну из националистических партий.
И таки вступают. Тут приводятся разные цифры. «Новая газета» говорит о том, что вот между одним и другим пикетами, пикеты теперь там проходят регулярно, 50 жителей местных записалось в ДПНИ. Один из лидеров движения, Владимир Тор, говорит о 40 новых членах. А вот член общественной палаты Александр Брод, который входит в созданную рабочую группу по черкизовскому рынку, говорит о том, что 1500 жителей Люблино вступили в ДПНИ за последние
месяцы. ДПНИ
–
это движение против нелегальной иммиграции. Напомним, и интересно, что эти данные приводят не только сами члены движения, да, эти
да,
данные,
конечно.
Можно было бы в них тогда усомниться, но и независимые наблюдатели. Они говорят о самых больших цифрах.
Ну и в чем суть проблемы? Как раз вот внезапное переселение не менее 15 тысяч мигрантов с черкизовского рынка закрытого в Люблино, где находится торгово-развлекательный комплекс «Москва», вызвало вот эту жесткую реакцию местных жителей. Действует уже сайт люблизон.нет, где проходит аллюзия такая на черкизон. Активные контакты с инициативной группой вот как раз и начали налаживать представители этого движения против нелегальной иммиграции. Ну, в чем проблема? Проблема в том, что вот этот вот торговый центр «Москва» — это фактически единственный кинотеатр на все Люблино. Туда приходили люди кататься на катке, не только для шопинга, но и в боулинг поиграть и так далее и тому подобное. И превращение комплекса в толкучку вот и не устраивает местных жителей. Ну и что касается вот этих вот пикетов, они, как я уже сказала, проходят практически регулярно. А в понедельник вечером состоялось первое достаточно серьезное происшествие в ходе такого вот пикета. Местные жители перекрыли улицу маршала Кужедуба, по которой торговцев автобусами разводили по домам. Между тем, по решению префекта, там нельзя ездить вот этим автобусом огромным, двухэтажным. Это вдоль жилых массивов проходит вот эта вот трасса. Так вот, запрещено это. И поэтому жители, которые стояли в пикете, остановили первый автобус с орловскими номерами, то есть увидели первый автобус с орловскими номерами, затем шел второй автобус с дагестанскими номерами. Его остановили, оттуда выскочили пассажиры с бейсбольными битами, пообещали всех изувечить, но увидев, что пикетчиков много, ушли обратно в автобус. Между тем водитель, разворачиваясь, наехал на нескольких представителей вот этого вот пикета. То есть там повреждения телесные люди получили. Приехали 15 патрульных машин, 4 скорых, даже ФСБ и так далее и тому подобное. То есть, в общем, дело уже принимает серьезный оборот. Об этом сегодня, как я уже говорила, пишут «Коммерсант» и «Новая газета». Ну, а завтра истекает срок ультиматума, под которым на проводимых инициативной группой пикетах в августе собирали подписи представителей радикального вот этого движения против нелегальной иммиграции. И требования такие. Если до 10 сентября власти не остановят превращение торгового центра «Москва» в новый черкизовский рынок, ДПНИ и местные жители перейдут к более активным действиям. То есть сроки уже поджимают.
Спасибо, с Валерией Шабаевой мы еще встретимся в нашей сегодняшней программе. А сейчас об экономике. Россия опустилась в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума с 51 на 63 место. Основными факторами, препятствующими развитию бизнеса в Российской Федерации, участники опроса считают коррупцию, неэффективность государственного аппарата и налоговой системы. Самой конкурентоспособной страной мира признана Швейцария, опередившая США, которые опустились на второе место из-за ослабления финансовых рынков и макроэкономической стабильности. Рассказать о методике составления этого рейтинга и прокомментировать его мой коллега Андрей Шарый попросил экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского.
Всемирный экономический форум существует с 1971 года. В рейтинге этого года 133 страны мира.
По каким критериям или группам критериев определяется место той или иной страны в рейтинге? И как именно собирается информация по отдельным странам?
Вся информация получается исключительно из открытых источников. Второй пласт информации – это результат специально подготовленных опросов менеджеров различных компаний, которые работают в тех или иных странах. Для того, чтобы подготовить рейтинг этого года, его составители опросили более 13 тысяч менеджеров в самых разных странах мира. Ну, а если говорить о критериях, то они, в принципе, объединены в 12 групп. Каждая страна получает отдельный рейтинг по каждой из этих 12 групп, а на основании этих 12 показателей уже выставляется общий рейтинг той или иной страны. Это, прежде всего, вопросы защиты прав собственности, безопасности, эффективность государственного управления, независимость судебной системы. Это общая макроэкономическая стабильность, это уровень развития здравоохранения и образования.
Насколько этот рейтинг стабильный? Штука. Скажем, мировая десятка, первая за последние десятилетия, менялась как-то или нет? Какие страны в ней?
В принципе, состав первой десятки, он примерно один и тот же. В первой пятерке рейтинга этого года Швейцария, Соединенные Штаты, Сингапур, Швеция и Дания.
И вот Россия, в которой развивалась экономика все путинское десятилетие опережающими темпами, как она в последние годы в этом рейтинге котировалась?
Как правило, если в целом говорить, то это примерно шестой, седьмой десяток этого рейтинга. Скажем, самый высокий уровень этого рейтинга Россия получила в прошлом году, в 2008-м, это было 51-е место из примерно 122 или 123 стран мира. А самое низкое, 75-е, было в 2004 году.
Понятно, что сравнение с американской или швейцарской экономикой может быть некорректно для России. Ну, возьмем развивающиеся крупнейшие экономики мира, скажем, бразильскую, китайскую или индийскую. Какова позиция России по сравнению с этими странами?
В рейтингах за последние 8 лет Россия отставала традиционно, и лишь 2 года из этих 8 она кого-то из этих стран, БРИК, так называемых, Бразилия, Россия, Индия, Китай, кого-то опережала. Опережала она дважды Бразилию. В рейтингах 6 других лет она традиционно отставала от всех 3 других. Традиционно самым большим разрыв оказывался с Китаем. К примеру, в рейтинге этого года Китай на 29-м месте во всем этом мировом рейтинге, Индия на 48-м, Бразилия на 56-м, а Россия на 63-м. Составители рейтинга, как правило, дают краткое объяснение причин тех или иных оценок по отдельным странам. И среди таких причин для рейтинга этого года. Они указывают, например, низкую эффективность органов госуправления с одной стороны, а с другой стороны, так называемый фаворитизм этих органов госуправления по отношению к компаниям частного сектора.
То есть, иными словами, коррупция.
Это, ну, наверное, коррупция. Речь идет также, например, о проблемах с защитой прав собственности в стране и с расчетом бизнеса или с надеждами бизнеса на независимое, например, правосудие. Ну и также авторы рейтинга указывают на слабость относительную еще рынков как товаров, так и капиталов в России. Речь идет, видимо, о том, что они оказались достаточно уязвимыми перед лицом глобального кризиса на фоне, конечно же, других стран.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжим рассказом о самых интересных новостях в мире культуры. Известный кинорежиссер Александр Сокуров приступил в Праге к съемкам фильма «Фауст». По замыслу создателей картины, эта лента станет завершающей частью тетралогии, в которую вошли картины «Молох», «Телец» и «Солнце». Главные герои этой тетралогии – Гитлер, Сталин и японский император Хирохита, рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
«Фауст» – международный проект, сообщает продюсер фильма Андрей Сигли.
Целая неделя прошла съемок. У нас огромный интернациональный коллектив. У нас работает больше 120 человек. Только съемочная группа, плюс актеры, плюс массовка, плюс обслуживающий персонал. И получается очень большая армия кинематографистов. Съемки идут в Праге. Под Прагой у нас 3 замка, в которых построены комплекс декораций Германии 19 века. А кроме того, на студии Барандов построены в 2 павильонах декорации. И также съемки будут в Исландии. Это будет финал. Последняя неделя октября, самое такое холодное время.
Легенда о докторе Фаусте, чернокнижнике, продавшем душу дьяволу, возникла во времена Средневековья. Она существовала и в устных преданиях, и разыгрывалась на площадях немецкими кукольными театрами. Это так называемый бродячий сюжет мировой литературы,
которому в разные эпохи обращались многие писатели. Самые известные произведения созданы Гёте и Томасом Манном. Именно эти книги легли в основу сценария, который написал Юрий Арабов совместно с Александром Сокуровым. Конечно, сценарий – совершенно самостоятельный текст. В нем появляются новые акценты и даже новые герои, вроде отца Фауста. Однако Андрей Сигли подчеркивает.
Фабула сохранена. Сохранена любовная линия, сохранена основная коллизия, продажа главным героем своей души некому ростовщику.
Значит, не Мефистофелю у вас продает душу Фауст?
У нас существует вполне реальный персонаж, ростовщик. Фауст – это живой человек, вечно голодный, в потертой, поношенной одежде, который в поисках истины не гнушается ничем.
У Гёте Фауста Господь прощает, а в вашем исландском финале какой будет конец?
Я не хотел бы предвосхищать, может быть, сюжетную линию. Я хочу сказать, что этот фильм, безусловно, связан с тремя предыдущими фильмами. И ответы на вопросы надо искать в тех фильмах. Позволено ли человеку жертвовать людьми, миллионами, собой, душой собственной? Позволено ли ему, какая бы ни была цель, использовать любые средства для ее достижения? И финал, я думаю, останется открытым.
Правда ли, что этот фильм будет на немецком языке?
Да, конечно. Это язык оригинала, язык Гёте. Это сделано еще и по неким фонетическим соображениям, потому что немецкий язык максимально раскрывает характер и нашего героя, и это очень важно было нам сделать. То же самое было в фильме «Солнце», как вы знаете, наш император говорил на японском. То же самое было и в фильме «Малов», там, соответственно, все персонажи говорили на немецком языке.
Я могу предположить, что так же, как в первых трех фильмах, эта тетралогия для российского зрителя будет закадровый перевод?
Да, скорее всего, это будет закадровый перевод, скорее всего, голосом автора.
Если фильм на немецком языке, то, наверное, основные исполнители из Германии?
Актерский состав у нас из Германии, замечательные немецкие актеры, первый эшелон театральной школы Европы. Это не медийные лица, Александр Николаевич не любит в своих фильмах использовать медийных актеров. Главную роль исполняет Иоганнес Цайлер. У нас есть два русских персонажа, один из них Леонид Павлович Мозговой, который исполняет три роли в нашей картине.
Я напомню, что это тот самый актер, который исполнил роль Ленина.
В фильме «Малох» исполнил роль Гитлера, и в фильме «Телец» исполнил роль Ленина. Безусловно, Леонид Павлович грандиозный актер, и мне кажется, что он по праву появляется в этой картине.
Андрей, когда планируют закончить съемки?
4 ноября у нас последний съемочный день, и, по всей видимости, именно 4 ноября все и закончится в виде, как Александр Николаевич самоотверженно и ответственно работает. Уверен, что у нас все получится. Хотя скажу, что задача будет, конечно, не из легких.
Разумеется, на этом процесс создания фильма не закончится. Впереди долгие месяцы монтажа. Нет еще и музыки к «Фаусту». Кому будет поручено ее написать, пока неизвестно. Однако Андрей Сигли, который занимается не только продюсированием, но также является композитором, готов выполнить эту работу. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Через несколько минут после сводки новостей середины часа вернемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира. 10 лет назад, в ночь на 9 сентября, в Москве, на улице Гурьянова, был взорван панельный жилой дом, погибли 92 человека. Боитесь ли вы крупных терактов в вашем городе? Ждем ваших звонков в прямом эфире, телефон 8 800 222 12.
Радио «Свобода», новости.
В Москве этой ночью прошла акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. У памятной стелы, расположенной на месте трагедии, собрались около 500 человек. Это были в основном близкие жертв теракта, который унес жизни 106 человек. Моряки арктического морского пароходства требуют выплаты долгов по зарплате. Члены экипажа теплохода «Максим Амосов» заявили, что им не платят денег больше 3 месяцев. Моряки предупредили, что готовят забастовку на всех судах пароходства. Подразделения сил НАТО освободили похищенного корреспондента американской газеты «Нью-Йорк Таймс» Стивена Фаррелла. Освобождение произошло на севере Афганистана. 4 американских солдат были убиты во вторник в Афганистане в результате нападения в провинции Кунар. Командующий войсками международной коалиции в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал поручил командующему канадским контингентом возглавить расследование обстоятельств авиаудара в провинции Кундуз на прошлой неделе. На северо-западе Грузии во вторник вечером вновь произошло землетрясение. По предварительным данным, его магнитуда достигала 6. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. В Москву с двухдневным визитом прибывает президент Венесуэлы Уго Чавес. В Тегеране во вторник арестован Али Реза Бехишти, ближайший советник бывшего оппозиционного кандидата в президенты Ирана Мирхосейна Мусави. Иран должен сегодня представить 6 ведущим державам мира новые предложения по своей ядерной программе. Президент США Барак Обама в сегодняшнем обращении к Конгрессу сосредоточится на своих усилиях реформировать систему здравоохранения в стране.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 10 лет назад, в ночь на 9 сентября, в Москве на улице Гурьянова был взорван панельный жилой дом. В результате теракта погибли 92 человека, 264 были ранены. Трагедия была невиданной по своему масштабу, но это было еще не все. Спустя 4 дня был взорван жилой дом на Каширском шоссе. Людей в крупных российских мегаполисах охватил настоящий страх. Сегодня ночью на месте взрыва на улице Гурьянова прошла памятная акция, траурный митинг. На нем присутствовали не только родственники погибших, но и чиновники. Многие из них тоже в ту ночь, 10 лет назад, были на месте событий. Вот что рассказал в интервью Радио Свобода префект Юго-Восточного округа Москвы Владимир Зотов.
Мне сообщили, что произошло разрушение. Говорю, где этот взрыв? Два стоит дома. Кажется, это был один длинный дом. Был организован штаб, назначен я руководителем штаба по ликвидации этих последствий. Я хочу сказать, что эта страшная трагедия потрясла весь мир. Спустя 5 дней произошел взрыв на Каширской улице. Спустя несколько дней произошел взрыв в Волгодонске. Эти нелюди хотели запугать москвичей, хотели посеять страх. И должен сказать, что Юго-Восточный округ, он прошел большие испытания терроризмом, потому что у нас это на территории прошел также террористический акт под условным названием «Норд-Ост». Но я думаю, что не удастся никому запугать. И здесь была сожжена церковь, храм поминальный, храм на крови. Каждый год здесь проводятся мероприятия и вахта памяти, зажигаются свечи. Эти страшные трагедии закалили. Я должен сказать, что и хочу заверить, сейчас постоянно работает антитеррористический штаб под руководством мэра. Применяются новые методы, технологии, системы, которые не допустят повторения этих страшных событий. Конечно, правительство Москвы постаралось сделать все для того, чтобы как-то облегчить страдания родственников, близких. И вы знаете о том, что были решены все вопросы, и материальные, и жилищные, и другие.
Говорил префект Юго-Восточного административного округа Москвы Владимир Зотов. А вот что рассказал в интервью Радио Свобода депутат Госдумы Валерий Рязанский, который тоже 10 лет назад был на месте событий на улице Гурьянова.
По установившейся русской традиции на эту беду откликнулась вся Москва. Все предприятия, люди, москвичи несли все, что считали возможным принести, помочь тем, кто пострадал. И только, наверное, такая вот солидарность, такая помощь сумела противопоставить терроризму настоящую волю москвичей. Так случилось, что Москва первая на себя приняла удары международного терроризма, действительно международного. Тех злых черных сил, которые попытались воспрепятствовать появлению новой России. И несколько черных страниц терроризму все-таки удалось написать в истории страны. Поэтому ныне живущему поколению, всем нам, конечно, нужно помнить об этих страницах и ни в коем случае не допустить, чтобы они могли еще раз вернуться в нашу реальную действительность. Пусть земля будет пухом всем тем, кто не дожил до этих дней, а нам пожелать всегда помнить о том, что было, и все же смотреть вперед. Жизнь продолжается, и мы должны строить свою столицу, строить свою страну, растить и воспитывать своих детей, и так будет продолжаться жизнь.
сказал на траурной церемонии на улице Гурьянова депутат Госдумы Валерий Рязанский. Боитесь ли вы крупных терактов в вашем городе? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Вот еще несколько сообщений, которые мы получили. Опасаюсь не терактов, а неразумной политики властей на Кавказе, ведь это прямая подпитка терроризма. Борис Павлович из Новочеркасска пишет на нашем сайте. Конечно, боюсь, так как природа терактов до сих пор не выяснена, официальной версии власти я не верю. Звоните нам прямо сейчас в прямой эфир 8 800 222 12. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И вот из этих самых регионов у нас есть звонки. Иван из Тульской области с нами на связи. Доброе утро, Иван.
Доброе утро, Радио Свобода. Огромное спасибо вам всем, что вы все же прислушиваетесь вот этого народа. Боюсь, конечно. А кто не боится, мол, это? Что вот до чего довели, мол, это всю страну и так далее. И в то же время я боюсь и лицемерия, вот, извините, двух предыдущих ваших депутата и префекта. Это просто лицемерие, мол, это. А еще равнодушие всех нас, всей России, всех людей. Меня это не касается, и поэтому мы люди маленькие и так далее. Но есть надежда только, о чем говорил Бисмарк еще. Они медленно запрягают, но быстро ездят. Ну а в общем, все от атмосферу уже Федор Михайлович Достоевский изобразил давным-давно, когда народ в России не воспринимает все этой комарили, которая сейчас стоит у власти, он молчит и улыбается, вроде как дурачок, но на самом деле потом он взрывается и все говорят, что бунт его страшен, мол, и так далее. Но надежда только единственная, что молодежь уйдет от наркотиков, от пива, и разберется, но не те молодые люди, которые за копейку продают свою совесть, мол, это. В общем, огромное-огромное вам спасибо. Только не дурак, не боится всего. И эти теракты, надо выслушать всех это. И кто их организовал, никто не знает, мол, это. И люди такие сидят по 17 лет, им давным-давно надо уже уйти, мол, это. Это... Ну, негодяй этот Лужков, простите меня.
Спасибо, Иван. Ну, я добавлю, что многие из наших слушателей пишут, что они боятся новых терактов, и среди причин, по которым этот страх у них остается, именно тот факт, что организаторы, заказчики взрывов домов в Москве до сих пор не найдены. Вот еще одно сообщение, которое мы получили на пейджер. Конечно, боимся, тем более, что далеко не установлено, какие силы причастны к этим взрывам. С тех пор столько всякой шпаны развелось. Наши дома, по сути, беззащитны. Домофоны, двойные металлические двери и так далее не спасают. Это в элитных домах металлические ограды по периметру, охранники, консьержки, камеры наблюдения и так далее. А у нас вот в подъезде, пишет слушатель, камера наблюдения так и не включена. Поэтому до трех ночи здесь происходит бог знает что. Еще один звонок из Воронежа. Николай с нами на связи. Здравствуйте, Николай.
Международного терроризма я не опасаюсь. А доморощенных террористов боюсь. Денно и ночно. И неважно, какой они расцветки. То ли в голубых погонах, то ли с исламским знаменем. Главное для меня это то, чтобы мы, наша страна, эта страна, жила нормально и избавилась именно от доморощенных злодеев. Все.
Спасибо, Николай. А еще один звонок у нас из Москвы. Кирилл с нами на связи. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл, скажите, пожалуйста, что вы помните вот о событиях десятилетней давности?
Как это? Вот я скажу, что после первого взрыва я позвонил в общественную приемную ФСБ и попросил их осмотреть все первые этажи и подвалы в Москве. На что мне в приемной ответили, что мы не будем заниматься такой ерундой, и вы представляете, что у нас нет таких возможностей это сделать.
Это было еще до взрыва на Каширском шоссе?
До взрыва на Каширском шоссе, да. То есть они могли явно его предотвратить.
То есть вы считаете, вот, что и сейчас, если, не дай бог, что-то подобное может повториться, да?
Конечно, потому что, смотрите, Лужков за все время так и не легализовал аренду квартир. Сейчас любой может снять квартиру, заложить взрывчатку и взорвать ее. Ведь никто же не знает, кто снимает квартиры. Вот. Потом бездействие властей после Беслана, мне пришлось мэру звонить, чтобы он осмотрел все школы. Вот без этих звонков они вообще ничего не делают. То есть боимся не столько террористов, сколько бездействия наших властей и их непрофессиональная работа. И ведь так никто и не осудил сотрудников спецслужб, которые допустили эти взрывы. Никто из них так и не понес наказание.
Спасибо. Вот так слушатели «Радио Свобода» отвечали сегодня в 10-ю годовщину взрыва на улице Гурьянова на вопрос, боитесь ли вы новых крупных терактов в вашем городе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренней программы «Время свободы». Сейчас мы продолжим разговаривать о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах. В студии со мной снова Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Заголовок, о котором вы сказали в начале нашей программы, который привлек мое внимание. На очереди микроволновка. Речь идет о том, что силовики ищут новые пути контроля над интернетом. Причем же здесь микроволновка?
Ну, это шутка, наверное, такая, как вот утюг включишь, а оттуда кто-нибудь поет.
Нет, ну, шутки шутками, а раньше в советское время приходилось получать разрешение и на радиоприемники, и
ну,
на другие.
А сейчас все-таки пока не на микроволновку,
пока
но предполагают, что может появиться необходимость предъявлять паспорт при покупке вот этого самого USB-модема. Во всяком случае, по сообщению сетевых изданий, такой проект закона разрабатывается в ФСБ. Но в ФСБ считают, что покупка модема без паспорта – это ненормально. И рассчитывают таким образом, вероятно, взять под контроль интернет. Попытки такие уже были. Еще 3 года назад прорабатывалась нормативно-правовая инициатива по изменению правил торговли мобильными модемами, а Рашид Нургалиев, глава МВД, тогда же говорил, что надо признать интернет СМИ со всеми вытекающими последствиями, то есть ввести паспортную регистрацию доменов и заменить ники на подлинные имена. Ну, тогда все это осталось на уровне благих пожеланий, а сейчас вот такая попытка связана, вероятно, с тем, что колоссальными темпами растет количество пользователей мобильного интернета. Ну, а еще новые известия напоминают о том, что 21 июля вступил в действие приказ Минсвязи, который обязывает все почтовые отделения выдавать имеющуюся информацию об отправителях и получателях корреспонденции, а также саму эту корреспонденцию представителям МВД, ФСБ, Федеральной службы охраны, службы внешней разведки, ФСИН, налоговых органов, таможни, госнаркоконтроля. Список, как видим, обширный. Но, во всяком случае, аналитики считают, что все это глупость и изменение правил продажи мобильных модемов не может принести информации о пользователях ФСБ.
Спасибо. Об этом можно сегодня прочитать подробнее в новых известиях. Самыми яркими публикациями в свежих российских газетах нас знакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве этой ночью прошла акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. В Афганистане подразделения сил НАТО освободили похищенного в субботу корреспондента американской газеты «Нью-Йорк Таймс» Стивена Фаррелла. Президент США Барак Обама в сегодняшнем обращении к Конгрессу сосредоточится на своих усилиях реформировать систему здравоохранения в стране. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 37 копеек, евро 45 рублей 10 копеек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
10 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова.
Комментарии экспертов.
КД «Авиа» прощально машет крылом.
В блогах «Свободы».
Живой журнал открывает политический сезон открытыми письмами.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Не только политика, новости и комментарии. Недавно немецкий еженедельник «Die Zeit» опубликовал большой очерк известной в Германии писательницы Герты Мюллер о деятельности румынской службы безопасности во времена Чаушеску и в наши дни. Герта Мюллер родилась в Румынии в немецкой семье. В 70-е годы подвергалась преследованию со стороны госбезопасности. В 1987-м эмигрировала в ФРГ. Лауреат многочисленных премий. На ее очерк, опубликованный в «Die Zeit», откликнулись немецкие читатели, журналисты и историки. Комментирует Игорь Померанцев.
Очерк Герт Мюллер вызвал резонанс прежде всего потому, что писательница критически описывает деятельность сегодняшней службы безопасности Румынии, полноправного члена Европейского Союза и НАТО. В бухарестской гостинице, где остановилась писательница, ее телефон прослушивали. Ее гостей вынуждали заполнять подробный формуляр посетителей. Фотографировать в гостинице запрещали. На улице ни на минуту не оставляли без надзора. Писательница пишет, что больше половины старых ГБшников ныне персональные пенсионеры. Остальные либо по-прежнему служат в органах, либо стали новыми румынами. В 1999 году в Румынии по инициативе Европейского Союза был создан институт по ознакомлению с досье спецслужб коммунистической эпохи. Герта Мюллер после многолетних просьб и ходатайств получила разрешение поработать в этом учреждении. «Атмосфера в нем, — пишет Мюллер, — напоминает одновременно секс-шоп и казарму. В коридорах можно встретить секретарш с ярко накрашенными губами и глубокими декольте и охранников с автоматами». Листая свое старое 900-страничное досье, хранящееся под грифом «Немецкие националисты и фашисты», Герда Мюллер вспоминает, как при Чаушеску ее пытались вербовать, шантажировали, лишали работы, распускали слух, что она стукачка, угрожали утопить в реке. В конце концов, она эмигрировала в ФРГ. В автобиографическом рассказе «Как проходит сквозь замочную скважину» Герда Мюллер пересказывает давний разговор с ГБшником. «Я слышал, ты трахаешься, как крыса, а плавать не умеешь», — говорит он. «И какой же у тебя прейскурант?» На русский язык Герту Мюллер переводил киевский переводчик Марк Белорусец. Переводил со знанием дела. В конце 70-х его тоже допрашивали, обвиняли в распространении «сам и там из дата», звонили с угрозами. Однажды в подъезде свалили с ног ударом в челюсть. «Будешь знать, как трахаться с чужой женой, да мы из тебя котлету по-киевски сделаем». После подожгли дверь квартиры, где жил белорусец. Так сказать, выкуривали из страны. Не выкурили. 70-е и 80-е годы прошлого века были не самыми страшными в истории Восточной Европы, но, пожалуй, самыми постыдными. В странах, где народ оказывал массовое моральное сопротивление режиму, об этом времени теперь вспоминают открыто, с болью и стыдом. В России 21 века большинство населения сплоченно голосует за партию бывших следователей или за партию нераскаявшихся мучителей. Мол, все было по обоюдке. Мол, нормалек. Мол, а что такое? Но это уже тема для психолога.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к актуальным российским событиям. Известный российский политик и один из руководителей движения «Солидарность» Борис Немцов опубликовал доклад о результатах 17-летней деятельности Юрия Лужкова на посту московского мэра. Из доклада, по словам Немцова, следует лишь один вывод – Кремль должен избавиться от этого политического тяжеловеса как можно скорее. На презентации доклада побывал наш корреспондент Данила Гальперович.
Доклад Бориса Немцова о результатах деятельности московского градоначальника называется просто «Лужков. Итоги». И в этом 44-страничном документе затронуты практически все аспекты жизни российской столицы. От уровня преступности и дороговизны жизни до коррупции и экологической обстановки. По всем этим пунктам Борис Немцов с помощью документов и экспертиз, взятых из открытых источников, доказывает, что Москва могла бы жить намного лучше, если бы не ее мэр. Один из лидеров «Солидарности» обвинил Юрия Лужкова в том, что тот расходует чудовищные средства на строительство дорог, стоящих на самом деле в десятки раз дешевле, и создает привилегированные условия для бизнеса своей супруги Елены Батуриной. По словам Бориса Немцова, средства, которые должны быть затрачены в частности на строительство 4-го транспортного кольца столицы, просто немыслимы.
1 километр 4-го транспортного кольца стоит больше 16 миллиардов рублей, то есть больше 500 миллионов долларов США. А 4 километра стоит больше 2 миллиардов долларов США. Лужков при этом бил себя кулаком в грудь и сказал, что это очень честный был конкурс. Вот мы не поленились, сравнили со стоимостью других объектов. Мы сравниваем теперь 4-е транспортное кольцо с большим адронным коллайдером. И должен вам сказать, что большой адронный коллайдер стоит дешевле. Он находится на глубине где-то 100 метров под землей. Там супермощные сверхпроводящие магнитные катушки. Там разгоняются элементарные частицы до скорости, близкой к скорости света. По цене дешевле, чем 4-е транспортное кольцо. У нас тут фотографии есть.
вот этот вот, вот большой адронный коллайдер, а вот это мужик с лопатой, который строит четвертое транспортное кольцо вот здесь. Вы знаете, что есть тоннель под Ла-Маншем? Это сложнейшее сооружение, которое континентальную Европу связывает с Британией. Его строили черт знает сколько, ругались там. По сравнению с четвертым транспортным кольцом отдыхает тоннель под Ла-Маншем. Просто отдыхает. 300 всего миллионов долларов за километр. Что это вообще за штучки за такие?
Цели доклада и отношение движения «Солидарность» к Лужкову Борис Немцов сформулировал коротко и ясно.
Позиция «Солидарности» такая, это не моя позиция. Лужков должен быть отстранен, предан суду. По статьям о коррупции. Точка.
При этом один из руководителей «Солидарности» уверен, что именно такой мэр столицы, как Юрий Лужков, выгоден нынешней российской власти, построенной по принципам, удобным для сотрудников спецслужб.
Путинизм – это коррупция. Дело в том, что основа нынешнего режима – это коррупция. И это не, дело не только в обогащении, а дело в том, что чекистская власть должна иметь замазанных кругом людей. И если и Лужков очень хороший, он на крючке, он очень хороший, то, что им надо. Если он будет сильно выпендриваться, они прочитают доклад неожиданно. И Юрий Чайка его прочитает. То есть коррупция – это способ управлять страной, понимаете? Это не только обогащаться. Лужков является сердцевиной этой системы, безусловно, сердцевиной. Но это, ну, очень серьезная основа строя. Это такая система.
Соратник Немцова, экономист Владимир Милов, не зарегистрированный московским избиркомом в качестве кандидата от «Солидарности» на предстоящих выборах в Московскую городскую думу, надеется, что доклад окажет влияние на настроение избирателей.
Мы хотим, используя тот момент, что выборы в Мосгордуму привлекут интерес москвичей к политике, мы хотим открыть им глаза на то, кто правит Москвой, кто баллотируется первым номером в списке «Единой России», и чтобы люди узнали правду об итогах правления этого человека, и я надеюсь, что это отразится в том числе и на результатах выборов. У меня есть опыт последних двух месяцев, когда я выдвигался кандидатом, собирал подписи в свою поддержку и ходил по домам. У меня очень сильно изменилось мнение по поводу пассивности и апатии избирателей. Мы увидели, что практически никто из людей, а поверьте, вот нам двери открывали люди самых разных возрастов, профессий, взглядов, никто из них не любит власть, никто из них не любит «Единую Россию», доходило до того, что буквально вот собирались бить морду, думая, что мы как раз агитаторы от Лужкова от «Единой России». Наоборот, очень охотно подписывались, когда узнавали, что это кандидаты, которые выступают против партии власти. Мне кажется, зреют такие клубы недовольства. Я не готов гарантировать, когда и где они найдут свой выход, но я думаю, что очень многие люди в Москве прекрасно понимают, с какой коррумпированной паразитической властью они имеют дело. Думаю, что недолго осталось вот существовать в таком спокойном режиме.
После общения с журналистами Борис Немцов сам пошел к одной из станций московского метро раздавать экземпляры своего доклада всем желающим. Доклад расходился с большой скоростью, и многие из его экземпляров доставались получавшим с автографом автора. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Утреннюю программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Таджикистана. Недавно почти всю страну накрыла пыльная буря. Жители республики, которые каждый год ждут ее прихода, называют это явление ветром-афганцем. Он оказывает негативное влияние не только на здоровье людей, но и наносит урон экологии, рассказывает корреспондент «Свободы» Малика Рахманова.
В течение нескольких суток в Таджикистане наблюдались сильные пыльные бури. Над Душанбе днем стояла пыльная мгла. Видимость не превышала 200 метров. Директор национальной метеослужбы Махмад Сафаров объяснил, что со стороны Ирана и Афганистана пришел антициклон со скоростью ветра до 17 метров в секунду. Ветры, в свою очередь, подняли в воздух мельчайшую песчаную пыль не только в Таджикистане, но и в соседних Туркменистане, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Таджики это природное явление давно прозвали афганцем. Обычно пыльная буря накрывает Таджикистан в период с августа по октябрь. В этом году это первый ветер-афганец, пришедший в страну. Серовато-коричневый налет покрывает деревья, тротуары, машины и крыши домов. Мелкая пыль просачивается сквозь любые щели, от нее не спастись даже в закрытом помещении. Метеослужба предупреждает, что подобная погода вредна для людей, страдающих от астмы, ревматизма и повышенного давления. О том, как можно спастись от пыли, рассказал директор Махмад Сафаров.
Для того, чтобы
снизить вот это влияние пыльных бурь на здоровье человека, необходимо постоянно делать влажную уборку, по возможности закрыть все окна и двери и повесить на окнах и дверях влажную марлю.
О том, как спастись от пыли, рассказал им Ахмат Сафаров. Пыльные бури очень опасны для экологии и сельского хозяйства. В Таджикистане более 8 тысяч ледников. Это около 50% всех ледников Центральной Азии, которые формируют потоки рек и режим стока вод во всем регионе. Пыльные бури несут в республику частицы соли, в том числе с побережья высыхающего Аральского моря. Они, по предположениям ученых, оседают на горных ледниках страны, что приводит к их таянию.
Частицы будут падать на поверхности земли. Поэтому мы также прогнозируем, что возможно выпадение вот этих пыльных частиц на поверхности ледников и горных озер. Соответственно, влияние вот этой пыльной частицы, которая содержит соли, окажет на динамику развития ледников и ледовых ресурсов.
Считает Махмат Сафаров. Пока ученые делают прогнозы, таджикские поэты пишут стихотворения, сравнивая пыльный ветер афганец с характером человека и с порывом чувств. Поэт-литератор Тимур Вархы написал стихотворение под названием «Афганец, смерч моей пустыни».
Ты превратила мир в пустыню и погасила в небе свет. Афганец, смерч моей гордыни, ты распылила по траве. Таянки памяти, как язвы, таят колодцы гнева яд. Так ты казнила тень соблазна от боли повернуть назад. Но я восстановлю стоянки, и будет в жажде ждать вода. В моих колодцах вдруг горянка вернется грабить города. Но я сравниваю песчаную пылевую бурю с состоянием души человека, с гордыней, когда гордыня, гнев затмевает разум, как пылевая буря затмевает солнце, небо, а потом проникает, опадает, становится ниже травы. Афганец, смерч моей гордыни, ты распылила по траве. То есть любовь побеждает все равно гордыню. Мельчайшие песчинки стремятся распылиться, упасть к ногам любимой, проникнуть в щели в ее квартиру.
Народ всегда может пошутить по поводу ветра афганца, приходящего в Таджикистан каждый год. К примеру, когда город в очередной раз накрывает мгла пыли, люди говорят, что в Афганистане устроили субботник и вытряхивают ковры. Поэт Тимур Вархы рассказал другую давнюю шутку.
Я слышал, что если женщина родила без мужа, то у нас в Таджикистане говорили «афганцам надуло».
Тем временем таджикские синоптики прогнозируют, что пыльная погода в Таджикистане сохранится. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С вами в прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей не пропустите повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Почему так противоречат друг другу тезисы посланий президента и премьера, ставшие известными независимой газете? Об этом говорим с политологом Игорем Семенихиным и философом Игорем Чубайсом. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в городе начала накаляться после принятия федерального закона.
Около 20 миллионов долларов потребовали пираты за освобождение сухогруза.
Запреты в регистрации на предстоящих выборах порой бывают
наводнения.
Это встреча руководителей двух больших
стран. Поиски гидросамолета Амундсена, начатые норвежскими исследователями, не принесли результатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.